Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд, и мы сегодня поговорим с вами с Божьей помощью об одном интересном фрагменте из послания Иакова. Меня несколько раз в последнее время попросили его разобрать, и надеюсь, что сегодня мы с Божьей помощью сможем это сделать. Некоторые говорят, что отрывок этот, который говорит о том, что больной должен или рекомендуется ему послать пресвитеров, начинается уже с 12 стиха. Согласно этому мнению, Яков говорит, во время страданий, когда кто-то у вас болеет, когда кто-то претерпевает скорбь, не давайте Всевышнему поспешных клятв. Человеку, естественно, сказать, если ты исцелишь меня, если ты исцелишь моего сына, я поступлю или сделаю так-то и так-то. И когда действительно человек претерпевает страдания, ему соблазнительно так поклясться, а потом, возможно, когда приходит исцеление, ему предстоит с этим обетом жить, и он может поддаться осуждению. Есть мнение о том, что весь последующий отрывок – альтернатива клятвам. Я говорю об этом просто потому, что это мнение довольно распространено. Я намеренно сейчас не буду входить в вопрос клятв. И я понимаю, что достаточно много написано о том, чтобы человеку не клясться. Мы начнем с 13 стиха, а о клятвах мы с вами еще обязательно поговорим, об их пользе и об их вреде. Итак, начнем с 5 главы, 13 стих. Послание апостола Якова. «Если кто-то из вас претерпевает зло, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы». Яков говорит, что в любой момент времени нужно наше настроение, наше состояние преобразовывать в молитву. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть они помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне». Итак, что Яков здесь говорит? Казалось бы, простые слова, но не все так просто. Начнем с самого первого слова «астней», которое Яков здесь использует для обозначения болезней. Слово это означает не только болезнь. Если мы откроем септуагинту, в книге «Судей», посмотрим 16 главу, 7 стих, Самсон говорит, «Если меня свяжут семью тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен, как и прочие люди». Слово «бессилен», «слаб» здесь переводится как «астены». Используется то же самое греческое слово. В послании к римлянам Павел говорит, что Авраам не изнемогал в вере. Это слово «изнемогал» тоже используется слово «астены». Когда Павел говорит о бессилии закона, о том, что закон оказался бессилен, он тоже использует слово «астены». Иешуа в Евангелии от Матфея, 5 глава, 36 стих, говорит: «Я был болен, и вы посетили меня». Здесь слово «болен» и «посетили» тоже связано с посещением немощного, хотя может относиться и к физической болезни. Но здесь мы попытаемся перейти к тому, каков еврейский контекст того, что учит Яков. В иудаизме существует заповедь, повелевающая посещать больных. Мы знаем, что Исаия приходил к Хизкии или Езекии, и, собственно, удивительное такое посещение больного, когда Исаия ему сказал: «Ты умрешь». Это 20 глава книги Царств. Но на самом деле Исаия пришел сказать, что у Езекии есть шанс, и в конечном счете Езекия воспринимает это как обличение, как возможность исправиться и выздороветь. Мы знаем, что когда страдал и во время его страданий пришли его друзья. Они не пришли к нему с мандаринами, не пришли к нему с пирожками, чтобы позаботиться о нем. Речь идет, во всяком случае, не в первую очередь о физической заботе, они пришли поддержать его в немощи. Талмуд говорит, что в 18 главе книги Шмот, 18 главе книги Исхода написано: «Научай их уставам их и законам Божьим, указывай им путь, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать». Талмуд говорит: указывай им путь, ставь их на путь, когда они с пути сбились, когда они ослабели и изнемогли. И эта заповедь указывает на заповедь, указывает на необходимость посещать, навещать больных людей, которые в болезни, в немощи духовной ослабли, и их нужно вернуть на путь. Об этом же говорит Павел в 6 главе послания Галатам, когда говорит о служителям ставить, помогать тому, кто замечен в каком-то проступке. Суть посещения больного, для чего приходит к больному, для того, чтобы помочь ему либо не чувствовать себя недостойным и ослабленным, заброшенным, либо для того, чтобы указать ему на какой-то его грех, на какой-то его проступок. Талмуд рассказывает историю о рабе Уна, который был виноделом. У него было много вина, он производил вино и торговал вином, и в один не очень прекрасный год 400 бочек вина, весь годовой запас у него превратился в уксус. Мудрецы пришли к нему, чтобы помочь ему разобраться, потому что он, естественно, был в большом унынии. Дело не в том, что у него пропало вино. Дело в том, что он почувствовал, что где-то он променился перед Всевышним и лишился благословения Всевышнего. Пришли к нему мудрецы и говорят: проверит ли уважаемый свои дела? На это он им ответил: а разве я подозреваем в грехе? Человек обороняется, нелегко признаться, что ты в чем-то ошибся, в чем-то провинился перед Всевышним. Они отвечают ему: а разве Пресвятой Благословенный подозреваем в неправедном суде? Он сказал: если знает кто-то обо мне, пусть скажет, знаете что-то обо мне, скажите, я готов принять обличение. И они сказали: жалуются нам на тебя работник, твои виноградники, что ты обделяешь его зарплатой. Раби Уна возмутился, услышав такое: как может быть, разве я его обделяю? Да он у меня ворует больше, чем я ему плачу, поэтому я ему плачу меньше. Ему говорят: то, что он ворует, это его расчеты со Всевышним, ты плати ему подобающую зарплату. Он сказал: да, признаю, моя вина, я буду ему платить, потому что человек, который ворует у вора, живет с привкусом воровства. И говорят, что на следующий год Всевышний благословил Раби Уну, уксус подорожал, стал дороже вина, и Раби Уна выгодно продал свои бочки и получил благословение. Есть много историй в Талмуде о том, как мудрецы приходят к своему собрату и утешают его. Например, мудрецы пришли к рабе Лазару и сказали ему, когда он болел, и сказали ему, стали говорить ему о том, какой он важный для Израиля, насколько важна его жизнь, насколько он дорог людям. Талмуд содержит рекомендацию и говорит: если у кого-то дома есть больной, пусть пойдет к мудрецу, то есть к старцу, чтобы тот попросил милости для него, как написано в книге Притч: царский гнев – вестник смерти, но мудрый человек умилостивит его. Когда человек чувствует себя больным, чувствует себя немощным, можно сказать, что это проявление божественного гнева по отношению к человеку, и можно, чтобы мудрый человек попросил для нас милости в такой ситуации. Таким образом, человек, а речь идет не столько о физическом больном, о больном физически, сколько о больном духовно, о человеке, который на фоне страданий изнемог, потерял силу и потерял веру, он может позвать старцев, чтобы они либо поддержали его духовно, укрепили его, либо обличили его, в любом случае наставили, вернули его на путь. Ведь считать, что ты ненужный, оставленный и заброшенный, это тоже потерять путь. Теперь самый важный и самый непонятный аспект – это помазание маслом. С точки зрения еврейской медицины мы читаем у Исаии «некому помазать твою рану». Мы читаем у Марка, что Иешуа призывал делать помазание маслом для больных. Мы читаем про самаритянина, что он, встретив этого побитого разбойниками человека, тоже обработал его раны маслом и вином. Но возникает естественный вопрос, разве о медицине здесь печется Яков? Говорит ли Яков здесь о необходимости физического исцеления или все-таки о чем-то другом? Для того, чтобы это понять, я предлагаю обратиться к 14 главе книги Ваикра или Левит. И там речь идет о человеке, который очищаем от проказа, человеке, который был за станом, и он пришел, очистился, пришел, и священник его очищает. И среди прочего говорится так: священник поставит очищаемого с ним перед Господом у входа в скинии собрания, и возьмет священник одного овна, и представит его в жертву повинности, и лог елея, и принесет это, потрясая перед Господом. И дальше говорится о принесении жертвы, а дальше говорится вот о чем. И возьмет священник лог из елея, и польет на левую свою ладонь, и смочит священник правый перст свой в елей, который на левой ладони его, и покропит елеем с перста своего 7 раз перед Господом. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его. Уши, руки, ноги, то, что связано с исполнением и выполнением заповедей. Есть в этом определенный символ. Вера приходит от слышания. Нарушение слышания рождается нарушение веры. Оттуда преступления, которые совершаются в основном руками и ногами. Но суть сейчас не совсем в этом. Суть, почему здесь помогает масло. И что написано дальше? Остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, и очистит его священник перед лицом Господа. Конец очищения – это возложение елея на голову освящаемого. И комментаторы задают вопрос: подождите, разве недостаточно было жертвы, почему нужен еще и елей? Елей нужен для того, чтобы очищенный человек, он уже пришел чистый, он уже устроил волосы, он уже всем готов, его осталось только умастить для того, чтобы он ощутил себя, почувствовал благоуханный запах, почувствовал благоухание своего раскаяния, собственное благоухание почувствовал, и для этого, для того, чтобы он мог в этой чистоте помолиться, для этого его помазают маслом. Смысл этого восстановления – принятие в общество, не просто принятие как допущение, а приглашение человека достойным. И тогда, говорят комментаторы, он может помолиться с верой и таким образом засвидетельствовать самому себе, что он может уже молиться в чистоте, в общении Израиля вместе со священником. И это ему печать свидетельства того, что он достоин. Если мы сейчас снова вернемся к посланию Якова, мы увидим, что тот, кто болен, немощен, изнемогает, у кого опустились руки, в этом значении слова упоминается много раз в Писании. Позовет пресвитеров, они помолятся над ним, помажут его маслом сначала, а потом вместе с ним помолятся, и это помазание маслом – свидетельство его очищения. И тогда молитва веры исцелит болящего, молитва веры самого болящего вместе с старейшинами церкви. и если совершил грехи, простятся ему, потому что в этом общении, в этом сообщении будет и исповедь, будет и раскрытие того, что на сердце у человека, что привело к его слабости, что отделяло его от Всевышнего. И поэтому и дальше Яков в 16 стихе пишет: «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная просьба праведного, усиленное прошение праведного». Мы говорили, приводили пример из Талмуда, что праведник просит милости для, у Всевышнего для своего единоверца, для своего собрата. Старейшина может попросить милости для собрата, и точно так же любой из наших братьев может попросить за нас милость, и мы можем признаваться в грехах, рассказывать о своих проблемах тем, кому мы доверяем, учиться выслушивать проблемы тех, кто доверяет нам. Для чего? Не для того, чтобы осудить, не для того, чтобы записать в книгу, а вот этот такой-то, вот он так-то делает, этот такой-то, он так-то делает. Для того, чтобы просить для него милости. Дай Бог нашим старейшинам иметь такую возможность просить милости за нас. Дай Бог нам иметь дерзновение обращаться к старейшинам, когда у нас опускаются руки, не бояться, что нас еще больше будут огнетать через наше признание, еще больше будут обвинять и еще больше удалят. Чтобы мы имели общение с братьями нашими в любви. Естественно, что есть история у любой традиции, и сегодня люди, которые больны, серьезно больны, просят и обращаются к служителям и просят прийти, помазать маслом, помолиться вместе. Если меня просят, я всегда это делаю. Я считаю, что это очень важное служение. В то же время, я понимаю, что самое важное не просто прийти и помолиться за человека, а вместе с ним попытаться увидеть милость Всевышнего, попросить милости Всевышнего не только в физическом плане, но и в духовном плане, чтобы если какое-то препятствие есть между человеком и Всевышним, если есть какой-то грех, если где-то человек сошел с пути и идет не по прямой дороге, от этого натыкается на кочки и буераки, чтобы он имел исцеление. То есть не ограничиваться просто помазанием. Это, конечно, не волшебный процесс, это не колдовство, масло не магический символ. Это инструмент приобщения человека к обществу, возвращения человеку ощущения чистоты. Хотя, безусловно, я думаю, что были люди, которые страдали от гонений и испытывали язвы, раны, и большое доброе дело обрабатывать их маслом и служить на уровне простой человеческой помощи одно другому не отменяет, и любой человек, который обработает раны ближнего своего маслом, разомнет их, раздрет их маслом, как тот самый добрый самаритянин, он, безусловно, человек, заслуживающий благословения и одобрения. Вот примерно новый или не новый взгляд на послание апостола Якова. Святой благословенный благословит всех, кто изучает его слово, кто стремится к познанию его, всех тех, кто стремится в служении к ближнему, ищет утешения и готов утешать, благословит нас всех добрыми друзьями и добрыми наставниками, а наставников благословит расположением сердечным, чтобы они были готовы приходить, служить и помогать ближнему, прося милости, а не осуждая. Святой Благословенный благословит вас всех, и дома ваши, и ближних ваших, и всех, кто с вами. Благословит всем и во всем. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.